На связи Ралевой подвал, и это «Вводим подкаст», где мы смотрим на процесс вождения настольных ролевых игр с точки зрения ведущего. Как к играм готовимся, что на играх происходит и куда расти. Это третий сезон, где я, Вондер, вожу большущий мегаданжен старой школы под названием Halls Farnwell, вожу я его по Осрик. И сегодня выпуск номер 31, в студии, как обычно, я и масса, которая отвечает за набросы, хихоньки-хахоньки и интересные предложения всякие. Привет, масса.
Да, всем привет. Слушай, а можно ли водить мегаданжи, не ПУСР? Точнее, нужно ли водить мегаданжи, не ПУСР?
Я точно знаю, что есть мегаданжен, который называется Рапан-Атук.
Рапана?
Рапан-Атук.
Ага.
И это мегаданжен в классическом его понимании. Много уровней, много комнат. Все опасно. И он существует в нескольких вариациях. Для Sword and Wizardry, например, это ретроклон Original D&D. А также он существует в версии для Pathfinder. Я не знаю, зачем.
У кого-то была возможность, и, возможно, любовь к Pathfinder, и он такой, перепишу-ка я его и под Pathfinder тоже.
Он официально издан, в смысле. То есть он издан для Sword and Wizardry, издан, возможно, для чего-то еще, я просто не помню, но я точно помню, что он был издан для Pathfinder в том числе.
Тут, конечно, прикольно, но, знаешь, вот и для таких вот боевых систем нужен же какой-то баланс во всех этих энкаунтерах и прочем. Как будто в USR-ных штуках баланс хромает местами. Ну, в смысле того, что это ты можешь наткнуться на 20 пауков, и они тебя загрызут.
Да, баланс в привычном понимании его особо нет. Там есть баланс с точки зрения того, что в этой вот локации персонажам с такого-то по такой уровень будет интересно приключаться. Да, все так же можно нарваться на 20 пауков. А, да, что это, в смысле, есть для второго Pathfinder Abomination Walls. Мега-данжен.
Точно-точно.
Который я даже имел честь играть. Я не помню точно, сколько встреч. Больше 10, но меньше 20, я не помню точно.
Пусть будет 15.
Да, там то ли 15, то ли 16, если мне память не изменяет. С точки зрения конкретных энкаунтеров, это был опыт игры по Pathfinder, с циферки, баланс, делаю руками кавычки, отдельных энкаунтеров. Abomination Vaults с точки зрения того, как он устроен как мега-данжен, и справедливости ради, я, так как я играл мало, я посмотрел далеко не все. Мы были только на первых трех или четырех уровнях, я не помню точно. С точки зрения его мегаданженности, в смысле переплетенности его обитателей, я думал, что будет хуже, честно сказать. Я думал, что мы будем просто ходить с комнаты в комнату, месить там всех подряд. В большинстве случаев так и происходило, однако само подземелье немножко помогало с той точки зрения, что там были переходы между разными уровнями, и внутри были даже какие-то маленькие фракции, которые не всегда хотели сражаться. Я не знаю, это потому что ведущий нас так водил, или потому что они действительно в книжке так написано, что они не хотят сражаться. Я не знаю, что там глубже, и никогда не узнаю, скорее всего, если не буду читать книжки, а я не планирую их читать.
Да, единственное, что меня вот, наверное, причает играть в данжи какие-то, ну, даже не мега-данжи, а просто вот такие данжи побольше по D&D или Pathfinder, менеджмент ресурсов, потому что неожиданно эти игры начинают раскрываться иначе, когда ты начинаешь считать все вот эти вот применения, которые у тебя доступны, и ну, начинается некоторая сложность в игре, потому что это забрасывать врагов всеми заклинаниями и способностями, что у тебя есть, а потом это отдыхать и переходить к следующему, это не так интересно, как идти из комнаты в комнату и такой, если я сейчас вот это все использую, а дальше будет какая-то штуковина, а дальше будет обязательно какая-то штуковина, мне ничего не останется, и я смогу только бить мечом, а это не так выгодно. И тут хоть какой-то это, расчет начинается, и разные классы по-разному себя проявляют в таких вот длинных, затяжных сериях боев.
И будто бы так оно и должно работать.
Да. Да, определенно. Ну, там это...
Не только в рамках данжена, а в рамках вообще любого... Сейчас мы собрались. Один эксперт по D&D, второй эксперт по Pathfinder. Сейчас мы вам расскажем, как это должно работать.
Вот, и еще прикольно было, мне понравилось, когда мы играли в очень классическом стиле, то есть, ну, что-то там по данжу ползаете в Dungeon World. Он неожиданно очень хорошо играет в таком формате. Я даже очень сильно удивился, когда попробовал это.
Будто бы игра под названием Dungeon World.
Ну да, знаешь, я все время расценивал Dungeon World как нечто такое, что не должно быть похоже на стандартные D&D с подземельями. Такое, оно хоть там и данжен в названии, но такое, ага, вот мы тут прыгаем на всяких орков, которых целое племя, тут побеждаем, тут убегаем, что-то туда-сюда, все весело, улюля там, что-то происходит, а потом ты неожиданно спускаешься в данж и начинаешь там лазить, такой, блин, а оно работает лучше, чем я думал, оно работает идеально в этот момент. Можно ли в это играть в какой-то мегаданжен, я не уверен, но действительно интересно.
В Dungeon World это вот. Хороший вопрос, действительно, потому что оно немножко про другое под тобой.
Может, это кажется, но неважно. Потом мы возвращаемся в Орденвул. Надо напомнить, что было на прошлой встрече. Игроки решили разрешить проблему Ланкиуса. Его старый вопрос, кто прав, кто виноват, и почему все его друзья погибли, он остался один, и у него кукуха поехала. Поэтому они пошли по расчищенному пути, который они расчистили в прошлый раз, сражаясь с гулями, зашли в новые помещения, где было много всего непонятного и интересного. Но самое интересное было чуть дальше, когда они прошли по коридору, выбрали не тот поворот и наткнулись на какую-то отрыжку древнего бога, которая неожиданно имела 12-й хит-дей, благо она это распочковалась, и ее смогли магическими штуками победить, уменьшить, растоптать, и все в таком ключе, ценой жизни своих ретейнеров. Но все персонажи живы-здоровы, и у них, судя по всему, будет много опыта.
На этом мы как раз закончили как раз встречу. И 31-е, полный состав, Алиш, Торкин, воин второго уровня. У нас был Йок, это Торкин, жрец бога Чебалба первого уровня. У нас был Астапиус, хафлинг, вор второго уровня. И Виконт, аркантиец, это местные люди, как и Торкин. Magic User третьего уровня.
Викон, знаешь, так это характеристики. Типа это Magic User 3 из сколько там, 10 уровней? 10 уровней всего?
Я не помню точно, но больше.
Больше, ну, конечно, там 3 из... Ну, там 3 из 20, руки одна из двух.
Так как мы останавливали время между 30 и 31 встречей, подготовка моя ко встрече заключалась да особо ни в чем. Я просто посидел, поразмыслил в фоне над какими-то потенциальными вещами, которые мы сегодня поразгоняем в «Куда расти». Это один из плюсов подобных форматов, что если ты предполагаешь, куда пойдут персонажи и игроков, и у тебя там уже все размечено, и ты представляешь, что там находится, вы заканчиваете играть в пятницу вечером, и ты ощущаешь, что мы можем там хоть завтра просто продолжить играть, потому что у меня все готово. Мне не нужно что-то там обмозговывать дополнительно. Поэтому мы продолжили с того же времени. Как Масса сказал, да, мы убили здорового Ихора, Римак и Света. Римак и Свет — это бог Хикети. Хикети — это легитимные настоящие прыгуны. А это действительно была опасная штука с 16-м хидаем, но...
А, 16-м, я думал, 12-м.
В результате персонажи набрали из саркофагов все ценное, что они могли только набрать. Они только оставили броню аркантийскую, потому что там она довольно тяжелая, и не стали ее забирать целиком. Положили в саркофаги Дукатаса и Сквиджи, как двух павших от опасного склизкого Ихора. И такие, мы пошли вот в тот поворот, откуда лежали какие-то доспехи. Очень опасно. Возможно, нам нужно было пойти в другую сторону, в дверь, потому что Ланкиус говорил, что там совсем недалеко. Они там вернулись по коридору, открыли дверь, и вот они, гробницы Кайтера и Гевреля.
Они очень удивились, наверное. Удивились, расстроились, что они перепутали
дверь. Они знатно повеселились от этого, конечно. Комната — это как работает? Я, по-моему, описывал уже. Там есть помещение с фресками яркими, нарисованными на стенах. В ней стоят два саркофага. Один саркофаг Кайтера — это жрец бога Хескиусбана. Хескиусбан — это lawful evil, современный бог Аркадийской империи. И Гюврель. Гюврель — это волшебница. И между этими двумя саркофагами стоит пьедестал. На пьедестале есть несколько серебряных жетонов Ланкиоса и весы. Как я описывал, это такие весы, у которых вместо двух чашек — три чашки. Я там на каждый из них выгравировал L, G и K по именам. И жетонов там 5 штук серебряных. И лежит записка от Ланкиоса в виде...
В общем, 5 штук жетонов.
Потому что в модуле их было 5 штук.
Ладно.
И выгравирована табличка. Табличка же, по-моему, да, такая восковая табличка это называется, да? Где Ланкиосом, опять же, кучу лет назад было написано о том, что я не знаю, как это все рассудить. Тьма наступает на меня, я чувствую только боль, предательство и тому подобное. что в этой комнате такого есть, потому что игроки, подходя, они смутно вообще подозревали, как это выглядит, что, и вообще как ситуация, что там произошло, и кто виноват-то в итоге, что делать и кто виноват. В этой комнате есть несколько улик. Во-первых, в самих саркофагах их можно приоткрыть, там есть тела, что Кайтера, что Геврель, уже плохо сохранившиеся, но, однако, они есть. И, например, внутри саркофага Кайтера есть его дневник, где он в общих чертах описывает происходящее. В саркофаге Гюврель у нее на одном из пальцев есть кольцо, кольцо Хикети. И это вот то кольцо, из-за которого она поехала кукухой. Оно черное, склизкое, из камня из какого-то. И также, когда ты открываешь какой-нибудь из саркофагов, из двух саркофагов сразу же поднимаются духи, которые не совсем осмысленные духи Кайтера и Гюврель, но в них какие-то есть зайчатки. Зайчатки сознания.
Зайчатки?
И они начинают друг с другом в первую очередь переругиваться. Дух Кайтер говорит, что я сделал это во имя всеобщего блага, она бы там его уничтожила и уничтожила там всю его работу, а Гюврель отвечает ему, что вот ты там, значит, предал, убил меня ударом в псину, вот ты какой плохой. Иногда они обращаются к персонажам, что-то вроде там, вы должны рассудить нас. И игроки приоткрыли саркофаги, увидели вот этих духов. Я Йогу, жрецу, описал, что это нежить, какая-то, судя по всему, могущественная, но она тут не совсем целиком воплощена, и если она вдруг воплотится, будет стрёмно. И такие, вау, неприятно. Персонажи игроков облазили саркофаги, нашли этот дневник. Прямой речи в модуле нет, там, в смысле, всех страниц этого дневника. Я просто в общих чертах описал, что там есть. И такие, о, отлично, сейчас мы тут попытаемся что-нибудь отсюда вычленить какую-то информацию. Они нашли у Гевреля вот это черное стрёмное кольцо. Наш хафлинг-вор Остапиус такой, о, я беру это кольцо.
Это мне надо.
Я надеваю это кольцо. Я такой, хорошо. Это кольцо, что оно дает? Если ты, надев это кольцо, произнесешь, там Ричард пишет, по-моему, там что-то типа «Я, Римак и Свет» или что-то такое, там два слова, типа одно вот «Я», а второе «Римак и Свет». «Римак и Свет» — это имя того самого бога. То ты можешь делать разные штуки. Ты можешь призвать огромную саламандру, которая опасная, у нее там что, хит-дач, что ли, плюс она ядовитая. Ты можешь делать чарм саламандр или амфибий каких-то, или хикети, например. У кольца, правда, есть обратная сторона. Чем дольше ты им владеешь, тем больше вероятность того, что твой алаймент переключится на Chaotic Evil, и ты больше не захочешь отдавать это кольцо. Переключение алаймента сопровождается соответствующим изменением в поведении и во всем таком.
А когда он переключится в Chaotic Evil, он перестанет быть персонажем игрока или нет?
А я над этим еще не думал. Посмотрим. Когда Остапиус его надел, я описал, что у него будто бы разум на краткое мгновение заволакивает какая-то тьма, но потом он такой, ух, как-то отгоняет его. Помимо этого, там одни персонажи изучали дневник, Остапиус там надевал кольца, и Остапиус также решил поискать секретные проходы в этом помещении, и тут таки есть один секретный проход. Он его нашел, они его открыли. Я еще описал так, что духи, которые здесь витают, они все это время витают, они никуда не деваются, они там вот периодически. И если вы выходите из этого помещения, забрав что-то из саркофагов, или вообще что-то из этой комнаты, то на всю группу автоматически вешается геос, связанный с тем, что вы должны вернуться и рассудить. И вот когда Остапиус такой, о, мы открыли какое-то секретное помещение, я описал, что духи недовольны тем, что вы тут что-то открыли, собираетесь выйти, Остапиус такой, но я все равно выхожу. Он выходит, на всю группу вешается геос. Они такие, блин, ладно.
А геос — это по поводу того, что они должны выполнить это задание?
Да, геос — это заклинание идентичное, которое, да, говорит тебе о том, что ты должен выполнить что-то. В данном случае они должны вернуться и рассудить таки эту ситуацию, указав, кто виноват. И если этого не сделать, то через какое-то количество недель персонаж помрет, если он решает, что типа нет, я не буду это делать, он зачахнет там, он болеть начинает.
А снять его вообще никак нельзя?
Снять его, по-моему, можно как жрецом какого-то высокого уровня, если мне память не изменяет. Тут что поделать? В соседнем помещении оказалась тоже еще одна гробница, однако разграбленная уже какое-то количество лет назад, в котором там стоит один наспех сколоченный деревянный гроб посередине. Игроки такие, воу, это кто там лежит в этом деревянном гробу тут посреди этого всего? Оказалось, что там лежит какой-то жрец по имени Грегор, о котором есть упоминание в дневнике, который персонажи игроков нашли еще в подвале. Мега давно. Они не особо вспомнили, а такое имя Грегор вам, кажется, о чем-то говорит. И они такие, так, давайте вспоминать, что было. Нашли вот эту раздатку, которую я им скидывал когда-то давно-давно. И они читают, читают, и когда они ее читали после, я не помню какой, 7-й, что ли, встречи или 6-й встречи, они такие, о, ничего не понятно. А сейчас они читают, такие, о, подъемник троллей, расколотый мост, какая-то черная слизь, какой-то там, о, о, и видно, что понятно гораздо больше теперь.
Теперь она стала этой информацией полезной, или они уже, типа, все знают и...
По большому счету, они встречались со всем тем, что уже упоминалось, но они такие, типа, о, ничего себе, его переплетено. А также в этом помещении, помимо этого гроба с остатками жреца, которого никто так и не вынес, там было накорябано на гробу, что типа здесь лежит Грегор, жрец, бог жизни, мы обязательно вернемся и похороним его как следует. Но нет, никто, конечно же, не вернулся. Голосом Леонида Каневского. В этом помещении еще куча мусора, и среди мусора валяется пара вещей, которые тут называются зубы Пола. Пол, ну, это имя Пол.
Кому-то выбили зубы?
Это большие зубы. Там несколько дюймов они размером, я не помню точно. Пол — это могущественный чародей из прошлого.
Блин, ну это если у него такие зубы были, какое у него лицо-то было размером?
Да, вот сейчас мы к этому вернемся. У него внутри Hall of Artenwul есть башня, и в этой башне у него есть так называемое лицо. И это буквально из камня вытесанное... лицо, которого не хватает большого количества зубов. Это лицо большое. И тут есть маленький прикол, что ты можешь, если ты найдешь это лицо, ты можешь возвращать ему вот эти зубы. Их там 16 штук, по-моему, или 8 штук, раскидано по холлам. Чем больше зубов ты возвращаешь, он там сначала какие-то нелепые шутки делает, потому что там это Пол смеющийся волшебник или насмехающий волшебник, как-то так его зовут. И чем больше зубов ты ему возвращаешь, тем умнее он становится, в какой-то момент он там перестает шутить, и уже это, какие-то свои думы начинает думать, при этом это каменная голова.
Забавно, у него степень интеллекта зависит от количества зубов.
А, да. И когда ты держишь зуб, и когда вот этот зуб Пола, не обязательно его держать, но он должен находиться в контакте с кожей, твой интеллект повышается на 1. Они там нашли 2 зуба. Если их держать одновременно, твой интеллект повышается на 2. К сожалению, с большим количеством зубов так не работает, выше, чем 2 уже. Не поднять. Нашли, дали виконту, виконт держит, у виконта 19 интеллекта. Ебой.
А как он держит второй зуб?
Ну, это он мне, игрок, сам расскажет. Как он ухитрился так делать. После этого они смотрят, игроки, и такие, блин, так, у нас тут есть помещение, в котором какой-то наспех сколоченный гроб, и видно, что этот гроб уже после того, как его сколотили, его обчистили уже, потому что там крышка сдернута. Значит, здесь кто-то бывал. Однако в том помещении, в котором мы проходили, где лежат Кайтер и Гюврель,
все чисто.
Там давненько уже не ступала нога человека. И там в дневнике еще написано, типа, мы похоронили его рядом там с какими-то павшими героями, неким Кайтером и троеточие. Игроки такие, а теперь мы знаем, что за троеточие находится. И вот, игроки такие, а там особо никого не было, а здесь уже обчищено. Значит, должен быть еще один проход. И так и есть, еще один проход, который там в этом помещении вел их в одну из тех гробниц, на которых из них гасты выбежали. И то есть там такой вот круг получился. Они его открыли, такие, вау, ничего себе. Как мы клево догадались, что тут должен быть проход. Спасибо Ричарду Бартону, он такое сделал, что игрокам так можно догадаться. Однако на них висит Геас, и они такие, блин, ну ладно. Пока висит Геас, хорошо, понятненько, но тут с этим уже ничего не поделать.
Блин, прикольно, смотри, если ты неправильно решишь задачку, ты сдохнешь. Если ты просто уйдешь, ты сдохнешь.
Да.
Вот это, конечно, разнообразие.
Они такие, ну, мы помним, что там был саркофаг волшебницы, и за ним, под ним был проход, где пахло не очень приятно. Вот мы давайте сходим туда и посмотрим, что там вообще есть. Вернуться вот сюда и рассудить ситуацию мы всегда успеем. Они проходят, отодвигают саркофаг, видят этот проход, в котором пахнет не очень. Спускаются туда, идут по узкому туннелю, приходят фактически к обратной стороне секретной двери, за которой лежит, прислонившись к этой двери, труп волшебницы старый. На этом трупе есть много каких-то приколов. Там есть кинжал плюс 3 у нее. У нее есть книга заклинаний, в которой 23, что ли, заклинания.
Ого!
Могучий джекпот. Виконт такой, опа, там есть какая-то книга. Так-так-так-так-так. Я беру, значит, листаю книгу. И я говорю о том, что это, кажется, книга заклинаний. Ты не можешь понять, какие конкретно там заклинания, но их типа 20+. Игрок такой, потирая ручки.
Он так не может.
Ну да. Игрок может, виконт нет. Вот, они, значит, такие, о, ничего себе. Понимаешь, что это обратная сторона секретной двери, отодвигают и попадают в интересное помещение, которое состоит из двух половинок. Одна половинка, южная половина, как раз куда они вышли. Это гробница одного из старых архонтов Арденвул. Там стоит саркофаг, там мозаики на стенах. И северная стена этой комнаты, там фактически нет северной стены, там несколько ступеней, которые в пещеру выводят. А в пещере находится дно нужника из подвала.
И вот оно, кольцо.
И поэтому они освещают, ощущают этот запах. Я описываю то, что пока вы освещаете, увидите, как туда что-то прилетает сверху, такое шлёп на дно пещеры. И такие, о, кажется, понятно. Мы поняли, где мы, хорошо.
А сейчас же там, ну, это... Гоблины же все заняли, да?
Сейчас гоблины, да. До гоблинов, правда, 500 футов вверх вертикально. Но потенциально, да. Там сейчас. Поэтому я и писал, что там пахнет, потому что гоблины активно пользуются, я подозреваю.
Слушай, я думаю, лезть наверх по этому проходу, наверное, непосильная задача.
Там есть ступеньки в стенах. Точнее, не ступеньки, а как такие скобы железные. То есть залезть можно. Главное уклоняться от летящих вниз снарядов. Залезть можно.
Возможно, еще просто ступеньки скользкие.
Не исключено, кто знает, да. Игроки тем временем, точнее персонажи игроков, осматривали помещение, увидели там несколько трупов. Эти трупы очень старые, один из них прям супер старый, это какой-то диакон сета, диакон культа сета, точнее тогда еще это, скорее всего, не было культом, но он прям очень старый. У него есть уастик, это вот эта вот изогнутая важная палка, палка диакона, она может там какие-то магические, точнее это клериковская штука, которая позволяет cold person делать и, по-моему, еще что-то.
Она вроде управлять какими-то штуковинами позволяет.
И вот... Там есть ящер в пещерах рядом с храмом Сета. Вот ящер реагирует на эту палку тоже. Помимо этого, там есть три явно приключенческого вида людей. И там у них несколько магических каких-то приколов есть. Они все лежат. Кто-то на ступеньках лежит, кто-то внутри, прям на границе лежит помещение на северной. И все эти три тела обожжены с верхней стороны. Я описываю, что они обожжены с верхней стороны, потому что в помещении есть ловушка, да, которая сверху...
Люди поднимают голову?
Люди не поднимают голову, вот в чем дело. Я описываю, что, значит, они обожжены, и такие, о, возможно, они еще увидели волшебницу там за той секретной дверью, такие, о, возможно, это там что-то волшебница тут сколдовала фаербол или что-то такое, поэтому тут их всех обожгло. А потом она там заползла в секретную дверь и там померла, и что-нибудь такое, игроки, значит, выстрелили какую-то цепочку. А затем, ну, они видят, тут есть саркофаг, у саркофага такие две дырки просверлены на крышке. Надписи о том, что здесь покоится архонт Юлиан Грекс, по-моему, его зовут, который там всякие прикольные штуки сделал, там есть маленькие отсылки на Рутишву, еще на что-то. И Остапиус говорит о том, что я смотрю, ну, интересно осмотреть вот эти вот отверстия, может быть, их кто-то просверлил, что-то такое, поэтому Остапиус запрыгивает на саркофаг, чтобы осмотреть эти отверстия. Прикосновение к саркофагу триггерит ловушку.
Угу.
Поэтому Остапиус запрыгивает в саркофаг, видит два отверстия, а затем они сверху слышат «ух!» и получают 6d6 урона.
О, боже!
Там как происходит? 6d6 урона, я выкинул 6d6, выпало 20. Те, кто прокидывает спас-бросок от спелс, получают 10 урона, те, кто не прокидывает, получают 20. Происходит следующее. Йок сразу сгорает в минус 15, до свидания. Судья Йок, к сожалению, так и не смог рассудить ситуацию.
В общем, присоединился к этим господам, да?
Виконт преуспевает в спас-броске и даже выживает. У него довольно много хитпоинтов было.
Он все-таки третий уровень.
Алеш проваливает и падает в минус 9.
Минус 1 еще ему капец, да?
Остапиус преуспевает, но падает в 0 ровно. Вот это вот огненный ад, который там происходит аж 6 раундов, по-моему. Ну, там в сумме 6d6. Не каждый раунд 6d6, а всего 6d6. Мы решили прокинуть за Алеша проверку телосложения на тему того, что успел ли он выбраться в этот коридор и упасть там. Ну, то есть пока он выбирался, он догорел до минус 9 или не успел. Если не успел, то он, ну, типа бы просто умер, к сожалению. Он Алиш преуспевает. В результате у нас есть Виконт, который единственный в сознании. И там лежит Алиш с минус 9, а Остапиус с минус сколько-то, я не помню. Потому что он там изначально упал в ноль, но там это все несколько раундов длится.
Тикает, вот. Типа, да.
Поэтому Виконт такой, блин, что делать? А у них одно зелье лечения.
Расплавить его нельзя, я так понимаю.
Да, вот это конкретное зелье лечения расплавить нельзя. Да, я такой, ну, Остапиус, прости, конечно. Но Алиша я еще знал, когда он был ребенком. Они там из одной деревни рядом с Ньюмаркетом. Он выливает зелье в Алиша, спасает. Ну, он такой смотрит, блин, Остапиус же еще живой. И Викон такой, блин, можно ли как-то ему помочь? Он же...
Горит. А, у вас же палка была волшебная, или только ее жрец может использовать?
Палка осталась в помещении вместе с жрецом. Ну и такой, как же ему... Он же горит, наверное, Остапец. Я хочу его потушить. Я задумываюсь на секундочку и такой, у Виконта 5 хитпоинтов осталось. Хорошо, Виконт, ты можешь его попытаться потушить, но ты получишь D6 урона.
Выпадает 6, я надеюсь.
И тут прямо видно, что игрок начиная, он прям крепко задумывается в этот момент. Потому что, ну, у тебя вероятность 2 к 6 того, что ты упадешь в ноль или того хуже. Если ты упадешь в ноль, то не исключено, что, ну, это все, это конец будет. И он такой, блин. И вот, ну, это забавная ситуация с той точки зрения, что игрок понимает, что ставки-то вот они высоки.
Казалось бы, такая-то мелочь, да, типа потушить кого-то, а уже большой вопрос.
Да, и он такой, блин, ладно. Он кидает, у него падает один, он получает всего один урон.
Он, насколько он сильно выдохнул в этот
момент? Все мы очень громко выдыхаем в этот момент. Он тушит Остапиуса. И после этого что? После срабатывания ловушки из саркофага вылезает дух этого Юлиана, а трупы, которые там стоят, встают в виде зомби. Поэтому, когда ловушка срабатывает, видно, что трупы начинают двигаться, из саркофага начинает подниматься какое-то там этот, и Виконт быстро закрывает эту секретную дверь, оставив йога.
Пока
оставив йога где-то снаружи вместе с жезлом воскрешения, вместе с... У него там шапка еще прикольная, магическая, у него там были свитки какие-то. Вот. Все это осталось снаружи. Мы не знаем, что с ним.
За кадром.
Стало. Да.
Наверное, они его съели просто.
Примерно час, получается, там D6 тернов персонажей, которые падали в ноль, лежат без сознания. Я откидал, там каждый из них лежал по часу. Мы еще откидали по травмам. У Алиши теперь нет одного глаза.
О, сожгли глаз.
Да, после этого они встают и такие, блин, надо домой двигать, кажется. Они начинают ковылять домой. Они доходят до зала 40 колонн. Я кидаю, в него падает случайка. Они смотрят вниз с этого утеса, с 20-футового, и видят там три гаста, которые там кого-то едят, и двое такие среди этих, среди сталагмитов такие. Шух-шух-шух.
Нам не надо домой, так понимаю, в этот момент они говорят.
И игроки смотрят и такие, не, ну походу это знак, надо идти рассудить.
А те, кто упал в ноль, у них там... По одному хп осталось, ну, типа, они там встали, у них по одному хп.
Ну, там фактически, да, у тебя там условно. Там неважно, если ты любой урон получаешь, ты умираешь. Вот, так что у тебя там, у них ноль там фактически.
Плюс два или минус два, что-нибудь такое.
Вот. Поэтому они такие, блин, идут, ну, через там секретные двери проходят в помещение с духами и такие, ну, давайте думать, что делать. Они еще пока листали дневник Кайтера, они потому что видели граффити, там, когда они в восьмиугольном зале и в сопутствующих гробницах, там есть куча граффити, и там мы кидали по табличке, и одна граффити выпала, то, что типа, Гюврель там, эта сука теперь злая, типа, что же с ней такое? И они знают, значит, о том, что у них был дневник этого Кайтера, и они такие, они догадываются, что, ну, какое-то вот кольцо стрёмное было у Гюврель, которое сейчас у Остапиуса. И такие, может, мы как-то попытаемся найти, как-то соотнести, может, это кольцо как-то на нее повлияло. Это действительно кольцо повлияло на Гюврель. И даже там есть на 6-м уровне где-то подземелье какой-то погибший гонец, который нес когда-то там давно Ланкиусу письмо о том, что вот у Гюврель проблемы, то есть она типа из-за этого кольца, ей там кто-то подарил его нашли где-то в зале 40 колонн. И вот, кажется, оно там плохо и на кукуху влияет. И я решил чуть-чуть закинуть о том, что типа вот в записи в дневнике Кайтера о том, что Гюврель как-то меняется, появляется после того, как вот в зале 40 колонн рядышком был оборудован штаб. И игроки такие, а, ну, черт, значит, ну как-то не исключено, что кольцо повлияло. И... Смотрит, там 5 жетонов больше одного, и 3 трехчашечные эти весы такие. Ну ладно, Виконт встает и говорит. Он еще такой, я как-то пытаюсь изобразить судью, учитывая, что он из деревни фермер, он, наверное, ну, в Нью-Маркете видел, может, какого-нибудь там местного маленького какой-нибудь судью, когда он там какой-нибудь спор локальный разрешал или что-нибудь такое, поэтому он там, я, значит, обвиняю Кайтера, он там кладет на чашу весов Кайтера, жетон, в том, что, значит, Кайтер убил там бездоказательно, возможно, и все такое. Я еще описал о том, что духи в этот момент. Очень внимательно смотрят, но, судя по всему, ждут, когда он скажет то, что, типа, вот мое решение. Также он обвиняет еще Викон. Такой, я еще Гюврель обвиняю в том, что она поехала, кукухой, и то, что какие-то там стрёмные кольца надевала. И он говорит, а я еще и Лангиоса обвиняю, потому что он, значит, вместо того, чтобы сам рассудить, он струсил и решил, пусть, значит, кто-нибудь другой разрулит, и говорит, вот таково мое решение. И с точки зрения модуля, это лучшее решение, которое они могли принять. Сказать, что виноваты все.
Там же какое-то благословение на них вешает, или что-то такое.
Да, в этом случае я еще описал о том, что к ним как-то подрывается этот дух Гюврель, который такая... И у него там глаза горят огнем, накидывается там на нее дух Кайтера, вместе их всех сжигает праведное пламя Митры, а потом, да, прям посреди помещения появляется молния, которая видит Резубца, такая...
И добивает всех оставшихся живых.
Это буквально святой символ Хескюсбана, трезубец. И на всех персонажей вешается Блесс. Всех тех, кто выжил, конечно. Всех тех, кто присутствует.
А что он дает?
Блесс дает плюс один к попаданию и плюс к морали, если бы это был ретейнер.
Это навсегда или...
Он вешается в модуле. Написано, что он вешается на 2 недели. При этом, так как у нас время идет побыстрее, чем если бы мы каждую встречу ставили на паузу, я решил так, что все те вещи, которые здесь длятся неделями, они в нашей компании длятся месяцы. А что длится какое-то количество дней, оно длится какое-то количество недель. Поэтому фактически на них, наверное, навесился бласт на 2 месяца, они просто пока не знают, насколько они ощущают себя благословленными самим Хескиосбаном. И выдыхают. Видно, что игроки такие ни черта себе. Там в случае разных решений вы могли обвинить кого-то одного, вы могли обвинить двух каких-то, и... В этом случае дух Гюврель мог воплотиться в виде банши, это нежить с 7-м хитдаем. Или дух Кайтера мог воплотиться в виде другой нежити с 6-м хитдаем.
В общем, любое другое решение привело бы к тому, что все погибли бы.
Все так. Возможно, кто-то успел бы убежать.
У них вариантов не особо много, мне кажется, чтобы убежать было.
Они счастливо облутали все оставшееся, что было в этих саркофагах. Они двинулись назад, дошли до этого утеса снова. Я покидал, и там остался один гаст все-таки, который все-то там кого-то доедал. Они такие, надо что-то делать. И тут Виконт такой говорит, я хочу его приманить. Он там кидает какие-то камешки. Гаст как-то там крадется среди этих сталагмитов. Виконт вынимает палочку полиморфа и превращает гаста в гуся. И при том, там еще забавно, что когда ты полиморф, он тебя буквально превращает в другое существо. То есть это теперь не гаст в теле гуся, а это буквально гусь. Однако какое-то время у тебя там еще... Там есть прям даже табличка в случае полиморфа, но я просто зарулил так, что какое-то время у тебя остается вот это старое сознание. Поэтому там Остапиус слезает вниз, и он видит этого гуся, который такой... через за сталагмитами такой.
Га-га-га-га-га-га-га.
А потом гусь накидывается на него, но так как это гусь, он ничего сам не может сделать.
Ты когда был, понимаешь, в деревне, ты видел этих больных ублюдков на гусях?
Я в плане того, что все-таки он не может прям урон нанести и как-то убить его, но это очень забавно выглядело, да, что он прям накидывается такой. Они заламывают этого гуся и такие, давайте мы его Гогу дадим. Гог-то, наверное, заценит, он какое-то эксклюзивное мясо какое-то любит, так как Гог там совсем недалеко.
Это гусь все-таки.
Да, они разменяли, точнее, они отдали Гогу гуся, Гог такой, ничего себе. Говоришь, мы потом к тебе, Гог, зайдем поговорить. Дальше они такие, теперь точно отправляемся домой.
Еще забавно, наверное, от Гога такой. Я только что видел, как вы приходили, с вами было все в порядке.
Да, они приходили, Гог такой, ваш, кажется, больше было, когда вы выходили в прошлый раз. Он еще говорит о том, что там места опасные, так что, понятненько, бывает. Они без особых проблем добрались до гоблинского района, и так как они отсутствовали буквально несколько часов, они увидели там этот...
Гоблин такие... С той стороны гоблин, шаги такие, а то... Мы идем решать проблемы, нам весело очень.
Приключение на 20 минут буквально.
Возвращаются побитые, сожженные, без глаза, да.
Там вообще-то уходил их 6, а вернулся 3.
Очень весело было, очень весело. Вот,
гоблины пошутили на эту тему. Они увидели остатки какого-то парада, который там проходил, потому что посольство культистов уже приехало. И увидели, что там есть кербы.
Скоро культистам будет некому мстить, они сами себя уничтожат.
Увидели там керба Кана, виконт пару слов с ним перекинулся, что, мол, давайте через неделю встретимся здесь же на районе, мы вам отдадим автоматона, ну и там поговорим. И они запрыгнули на ковры, вернулись в Гостервик, упали на кровать спать. На этом мы закончили встречу.
А что с этим будет, с Лангиосом после всего?
Да, вот тут мы переходим в куда?
Рысти.
С Лангиосом в этом случае происходит что? Игроки забрали, точнее, персонажи игроков забрали печатку, перстень печатку Гаврель, вернув его Лангиосу, с Лангиоса спадает его безумие, он приходит в себя, и он проживет какое-то количество лет.
И он вспоминает, что ему пора умереть.
Да, он осознает, что он писос какой старый, он проживет что-то до 20 лет или что-то типа того. То есть ему там какое-то количество лет он все еще поживет. При этом к нему возвращается сознание, и, скорее всего, игроки пойдут на следующей встрече с ним разговаривать, и он, во-первых, может рассказать побольше о том, что происходило, так как он вспомнит все.
Он это сможет быть учителем, например?
Это хороший вопрос. Да, он, так как он технически паладин 10 уровня, если мне условно выпадет 1 до 20, ему останется жить год, я сомневаюсь. Но, однако, если у него выпадет побольше, то да, вполне возможно. Так как текущий, например, есть паладин Митры в храме, но это паладин 6 уровня, а тут паладин 10 уровня. Это совсем что-то другое.
А он может учить только паладинов или там воинов всяких?
Да, только паладинов, да.
А, ну у нас нет паладинов, поэтому...
Да, в группе нет. И у нас нет класса паладина. В Острике он есть, но мы его не используем в рамках этой компании, поскольку там у него сильно прибит его алайнмент к там ограничению, связанные с алайнментом есть. И еще он вспомнит о том, что у него была нычка с сокровищами, которые он в подвале запрятал, которые до сих пор не нашли гоблины.
О-о-о.
И в этой нычке находится один из ключей для обсидиановых врат. У персонажа есть платиновый, а в той нычке есть золотой. И Лангиос в курсе, что это ключ от обсидиановых врат, и он в курсе, что нужен платиновый ключ. Это очень...
Как все завертелось.
Да-да-да-да-да. Гоблины ее не нашли, так что это еще будет интересный опыт. Как забраться в помещение Лангиоса и забрать оттуда. Или нет, я уж не знаю, как там персонажи игроков разрулят эту ситуацию. Там наверняка уже Килик переедет к этому моменту в подвал и вот...
Ну, а это свои люди, что там, как-нибудь сочтутся, наверное. У игрока за йогу, у него там... Кто из персонажей остался после этого?
У игрока за йогу есть запасной персонаж. Аврисиос — это воин Аркантия с интеллектом 4. И мы еще на следующей встрече накинем характеристики. Игрок будет играть за Аврисиоса, но мы просто накинем характеристики на запасного персонажа нового.
Это какой по счету персонаж, которого ты погубил в этой игре?
Это, по-моему, 5-й персонаж, если мне память не изменяет. Из именно персонажей игроков.
Какие чувства ты испытываешь, когда ты убиваешь очередного персонажа?
Я не то, что там получаю удовольствие или что такое, то есть тут мир такой, 6-6 урона. Это Сириус бизнес. Благо он был с первого уровня. Если бы там Алиш погиб, если у нас было выпало чуть больше, 21 бы выпал урона.
Слушай, у тебя прямо уже получилось практически это среднее значение 20, да, там есть 3,5, типа на 6, 21, примерно.
Да.
Прям средний.
Вот, выбросил бы чуть больше, погиб еще и Алиш. Вот, Йог был крутой, я считаю. Что он там пообещал Лангиосу, он прикольный еще, сам игрок, отыгрывал вот этот Геас, который на нем был, и свою жреческость богу смерти и всего такого. Он как раз умер в пещере.
Расцветить.
Правда,
сил.
Единственное, что в этой пещере нужник гоблинский, но это что поделать. Еще из забавного, когда там Виконт с Астапиусом еще переговаривались, Виконт такой: блин, Астапиус, а когда мы тебя первый раз нашли, ты сбежал из гробницы, в которой взорвался фаербол. И Викон такой достает доску дней с того момента, когда меня попытался убить Астапиус 0. Потому что один раз он его уронил с утеса. А вот сейчас еще. Что? Ну, в результате мы все повеселились, потому что это получилось из такой вот интересный опыт получился. Потому что, да, там дотрогаешься до саркофага. Еще игроки такие: блин, а вот почему трупы-то были обгоревшие только сверху.
Знаешь, вот эти приколы еще как было. Ну да, посмотрите наверх, блин. Они прям проигнорировали же это.
Да, в такой ситуации все понимают, что, ну, вроде по-честному все это было разыграно, поэтому такие, ну да, вот так. Мир такой, что поделать.
А то если бы, знаешь, вот не лежало бы этих приключенцев, они бы потом в следующий раз ходили бы и все время смотрели на потолки.
Ну да. Благо, спасибо, да, Ричарду Бартону. Он очень много в каких местах добавляет вот такие вот детали, которые телеграфируют. Что
помогают.
Мне упрощает задачу, потому что я в целом предпочитаю телеграфировать какие-то опасности. А вот здесь это было частично сделано за меня. Я могу телеграфировать, но я не могу заставить.
Могут ли они принять телеграмму?
Да. Вот. И у меня есть пара геополитических вопросов на поразгонять. Во-первых, мне пришла в голову идея, когда я в один день, когда я лежал, засыпал в кроватке, и тут иногда такое бывает, и такой, ооо!
Мне так было недавно. Mm-hmm. Мне ногу свело, когда я лежал на кроватке. Вот я так же среагировал.
Да, вот у меня только мозговину свело. Помнишь, мы с тобой разгоняли, что культ сета будет предпринимать какие-то штуки, чтобы поймать, наказать тех, кто тут это безобразие совершил с темницей и с пленниками. Mm-hmm. Я еще раздумывал на тему, я озвучил, по-моему, на тем, что они договорятся с Красным Несторксом, чтобы он побил или живьем еще даже лучше взял кого-нибудь.
Mm-hmm.
И мы немножко негодовали о тем того, что персонажи игроков пользуются ковром, который они mm-hmm. нашли там давным-давно, еще на 20-й, что ли, встречу в гоблинском районе, и поэтому они не появляются на поверхности, они не ходят в Арденвул пешком через сам разрушенный город. И вот я как-то раз лежал и вспомнил, персонажи игроков, прыгуны не ходят, а вот длань судьбы...
Это да.
И они совсем недавно вернулись в Гостервик после того, как они залегли на дно, залечь на дно в Нью-Маркете. Поэтому я думаю, что не исключено, что за вот то время, что будет, Крастенис Сторекс... Во-первых, длань пойдет в Арденвул. Во-вторых, Крастенис Сторекс на них нападет. И дальше тут, я думаю, отдам, возможно, на волю кубиков. То есть кого-то он, скорее всего, просто убьет, кого-то возьмет живьем. Я не знаю, возьмет кого-то или нет. Я, скорее всего, на кубиках покидаю, чтобы посмотреть.
Покидаю, может, они там вообще с ним о чем-нибудь договорятся. Там так случайно получится. Может, они там очень хорошо бросят. Это. Он не станет их убивать.
Может быть, у меня, помнишь, была идея о том, что персонажам игроков предложить такую вот сделку о том, что чтобы Красный Сторекс, у него бабуины утащили золотой ключик в кавычках. И вот он может эту сделку предложить Длани Судьбы гипотетически. Длань Судьбы уже может сказать, что, ребят, как бы, ну мы вместе в дерьмо.
Мы в одной лодке.
Да, в одной лодке получается. Да. Я вот думаю, что из этого будет потенциально поинтереснее. То, что он кого-то, например, возьмет живьем и придется что-то как-то это. Или то, что он сразу же предложит Длани Судьбы вот это вот безобразие. Технически, получается, если он кого-то возьмет живьем, не исключено, что Красный Сторекс им предложит. В результате, если там они, например, решат с Красным Стороксом договориться, что он им все-таки предложит вернуть вот эту золотую штуку, то это, получается, еще один шаг, но при этом еще и мир чуть больше подвинется, потому что там длань судьбы, там композиция может поменяться гипотетически.
С одной стороны, это довольно жестокий мир, и может выпасть на 6d6 урона с потолка неожиданно.
Угу.
С другой стороны, так ли это важно, чтобы кто-то у них помер, чему-то это... Что-то поменяет по сумме?
Как говорил Винсент Бейкер, смотри в прицел.
Возможно, есть ли какой-нибудь персонаж в их группе, который вот особо нравится партии? Возможно, его можно как-то это... Классный парень, мы с ним постоянно шли, общались, он нам все время помогал, что-нибудь такое.
Есть, ну, типа... есть Лукротус, с которым первый, один из первых персонажей закорешился. Он же погиб давным-давно. Но... Угу. Который брат Дукатуса. Собственно, Лукротус — это брат Дукатуса. Который тоже почил, к сожалению, на прошлой встрече. Ну, тут уж что поделать.
Знаешь, вот если был бы кто-нибудь близкий персонажем, его можно было бы это... закончить его путь искателя приключений, тогда бы это, у персонажа был бы крючок на дракона, которого они, возможно, стали бы не любить очень, еще сильнее, чем они его не любят сейчас. Это к чему-то бы привело. А так то, что это, они плюс-минус ровно относятся ко всей этой партии Длани Судьбы. Помрет там кто-то или нет, по-моему, значения вообще никакого не имеет. Если мы просто хотим добавить какого-то приключения, то, наверное, было бы забавнее, если бы вот они рассказали. Если ты хочешь какой-то все-таки нестабильности, да, ну, возьми кубик да побросай, хоть случайности, если хочешь. Вдруг они там вообще все не выживут, хер их знает.
Справедливо. Это еще один из особенностей конкретно группы, с которой я сейчас играю. Они в целом довольно ровно относятся. То есть это особенность, с одной стороны, группы, с которой я играю, с другой стороны, меня как ведущего. Игроки не особо привязываются к каким-то NPC. Частично это потому, что мир такой, тут не очень много явно дружелюбных каких-то NPC. Частично это потому, что из меня такой себе отыгрыватель NPC, и что тоже не помогает привязываться к кому-то. Частично еще игроки, которые тоже сами не делают каких-то активных действий, чтобы как-то привязаться к NPC.
Это важнее, наверное.
Поэтому, исходя из вот этого всего, получается, да, так что я черт его знает. Вот Ланкиос, если только. Помимо Ланкиоса, фиг его знает. Есть ли какие-то NPC, которые, к которым прям привязались персонажи игроков. Ну, игроки, то если быть точным, персонажи-то это все дело десятое.
Ну, тоже, знаешь, вот с Ланкиоса прикол, то, что они довольно много с ним взаимодействуют. Были довольно много чего с ним происходило. И, ну, просто вот и за временем, мне кажется, они привязались. Все остальные персонажи, с которыми они встречаются, это такие-то...
Разовые акции.
Ты едешь на лифте, вот. Ну да, ты едешь на лифте, раз так зашел, ок, какой-то человек, здрасте, ушел, и все, и забыл про него, про этого человека. Вот. Все остальные выглядят так. А тут прям вот к человеку приходишь постоянно. Это даже вот, да, если ты ходишь в один и тот же магазин, там все время одна и та же продавщица, ну ты как-то это... уже и здрасте, и по-другому говоришь.
Возможно, с этой точки зрения будет прикольнее, чтобы персонажи игроков мира еще раз поработали с Дланью Судьбы. Ну или как-то еще повзаимодействовали. То есть как раз ты не Сторакс возьмет их за жопу и скажет, давайте, мне нужна вот такая штука. Быстро.
Как раз ты не Сторакс возьмет их за длань.
За длань, справедливо. Своей дланью. Хотя, конечно, вот я могучий дракон. Если я говорю, у вас неделя, а эти подлые людишки возьмут и уедут куда-то. Но это не круто, я считаю. С моей точки зрения, как крутого дракона, я бы что сделал? Я бы сказал, вы прямо сейчас залезаете и не вылезаете до тех пор, пока не вернете мне вот эту штуку.
Ну, либо это, вот вы мне одного оставляете в залог, а все остальные идите.
Это тоже. Это тоже, возможно, рабочая тема.
Да. И тут, знаешь, это не просто кто-то погиб, а он может погибнуть, если вы не успеете.
И он такой, у вас неделя.
И они его... Да.
Учитывая, что персонажи игроков, конечно, сейчас будут знать. О, это забавно, они знают, где находится еще один ключ от 50-х врат, но им нужно его отдать. Но они знают, что Красный Сторак, судя по всему, потерял еще один где-то. Его бабуины куда-то утащили. И это уже другой. А карта еще...
Забавно.
Тут наслаивается. Так что я думаю, да, Красный Сторак возьмет кого-нибудь там в залог и... Скажет, что у вас неделя, братцы. И то он, наверное, скажет то, что по старой памяти прыгунов чисто. Потому что если бы это были только вы, я бы вас просто бы съел. Поэтому, я думаю, они точно обратятся.
Ну да.
Я еще описывал то, что у Длани Судьбы теперь там доспехи покруче и все такое.
Игроки не задавались вопросом, откуда они поднабрались?
Не задавались, но, возможно, подозревают. Вот, это был первый разгон. Второй разгон связан... Он более общий и такой более... Мне как-то укрепить, а структурировать в голове мысли и все в этом духе. Вся вот эта ситуация, которая сейчас разворачивается между гоблинами, культом Сета, хафлингами, детьми Дейна и вот это вот весь котел. Из вот конкретно этих фракций. Тут что у нас получается? У нас есть гоблины, которые живут у себя на районе, у которых недавно открылся путь наверх, и царь которых недавно узнал, что его братишку там захапал культ Сета, что не то чтобы business as usual, но он... Ну, это культ Сета, типа, чё с них взять?
Но с другой стороны, это криминальный авторитет.
Справедливо. Пацаны не поймут. При этом есть культ Сета, который могучий культ, которому недавно вот так вот стукнули по жопе какие-то непонятно кто, который пробрался там в их темницы, их там взорвал, и теперь то это самое. Культ решил пренебречь в этом случае нейтралитетом форума и...
Советом ЦК, культ ПБ.
И захватил Гислу и начал его тут пытать потихонечку. И у гоблинов теперь, получается, есть аж два выхода на поверхность. Один прямо из их района, второй из подвала, который они тоже контролируют. Еще хафлинги.
Очень статичные, как будто бы.
Которые тут вот живут, и которым тут не очень приятно. С другой стороны, они уже... У них есть доступ к паукам теперь, и они могут яд делать в большем количестве, так как там У них буквально в соседней комнате есть пауки, они уже до нее добрались. И которые, вот, получив доступ к паукам, потому что до этого им паучий яд приходилось покупать, ну, точнее, откуда-то завозить снаружи. У них там, например, была паучья ферма рядом с Нью-Маркетом, но вот сейчас у них тут есть свое. Поэтому это, ну, более... Они могли просто уехать, но тут, как по мне, типа более...
Импортозамещение.
Да, импортозамещение произошло. Которые, которым беспокоит то, что у гоблинов теперь есть уже два подхода к ним, плюс гоблины начинают контролировать выходы на поверхности, тоже наверняка будут в обозримом будущем также пускать приключенцев, собирать с них дань какую-то. Хафлинги корешатся с детьми Дейна, потому что детям Дейна тоже не нравится экспансия гоблинская. И хафлинги, и точнее дети Дейна в целом рассматривали хафлингов как такой. Это у них был не совсем союз, но такой. Друг друга они не трогали, потому что они понимали, что хафлинги сдерживают гоблинов.
Ну, тем более в общие враги тут туда-сюда.
Да. Дети Дейна не прям... Гоблины не прям враги детей Дейна, но они просто беспокоятся экспансивности их. И вот это вот, вот такая вот ситуация, учитывая то, что случайно накидывались какие-нибудь там посольства культа Сета к гоблинам, что вот на месте гипотетического культа Сета, понятно, там есть вот эта вот идея с ударом в псину и тем, чтобы заманить куда-то нашу группу приключенцев.
Ну, мне кажется, еще должен мир немножко подвигаться, да. Типа, что-то должно произойти. Да. Ну, смотри, есть такая тема, как политика сдерживания. Не знаю, насколько она применима конкретно здесь, но суть в том, что никто не будет делать явных движений, как, ну, там, открытые...
Да, да. И еще игроки еще, когда говорят, ну, типа, смотрят там, а почему это тут царь гоблинов продолжает там принимать какое-то посольство культистов Сета? Но вот я тоже отталкивался от того, что никто не будет говорить, что я объявляю вам теперь войну, потому что они все близко. И фракции, конечно, могущественные, но все-таки ресурсы-то ограничены. Поэтому никто не будет явных каких-то вещей совершать. Да, я тебя, извини, перебил.
Да, но как-то вот повлиять, как-то подсбавить их обороты, это как здрасте, то есть...
Да что, прокси-конфликт?
Да-да-да. Первое, что мне приходит в голову, культ Сет, да? Ну, культ — это вот что-то, связанное с умами гоблинов в данном случае. Скорее всего, это будут какие-то подкуп влияния какого-то, да, то, чтобы вот внутри общества этого гоблинов случился какой-то раскол.
Угу. И не исключено, что пропажа Гислу один из кланов, по крайней мере, явно начнет бузатерить, потому что он, ну, ему не очень нравится политика царя, а тут еще и Гислу пропал, который там в том клане человек не последний. Так что не исключено, что они...
Вот, ну, да, я не очень пока представляю, что конкретно они могут сделать, да, но вот они, мне кажется, вот именно культ должен разобщить внутренние эти... разжечь внутренние противоречия гоблинов.
Плюс еще, может быть, есть царь Вискином, который такой вот более крестно-отеческий и понимает, что нельзя делать каких-то явных движений, потому что культ могущественный. А есть его брат, который сидел в тюрьме Сета. Я думаю, он явно намерен делать какие-то более очевидные, более резкие движения, потому что, ну, а чё они?
Ну, у него, наверное, меньше возможностей для таких действий.
Что при этом не мешает зародить какой-то раскольчик такой.
Вот, ну, там, скорее всего, это что-то с экономическими штуками будет связано, как мне кажется, да, потому что форум.
В том числе, кстати, потому что есть форум и есть вот этот вот гоблинский район, у которого выход на поверхность теперь есть.
Угу.
Что санкции? Но опять же, у культистов есть доступ к телу Крастенисторекса. Это хорошая мысль, кстати. Они могут подговорить его, например, давать по жопе тем караванам, которые хотят пойти на район гоблинов.
Да, можно. Типа это брать с них больше налог.
Например. Да не, просто чтобы он там сжигал их. Чтобы какие-нибудь торговцы, которые туда пошли, такие, о, не, мы туда наверх, там, говорят, есть какой-то вход, но мы туда не ходим. Мы лучше вот по корзине наверх, там все четенько.
Да-да. Можно будет показать игрокам, типа, вот какой-нибудь там разрушенный караван такой, который вот шел до гоблинов, но не дошел. И сейчас снова все идут к культистам, например, да? Ну, вот такой вариант.
Конечно, там ехала Длань Судьбы вместе с этим караваном.
Ну, кстати, хорошо, да. Дракон такой, о, еще и вы здесь тоже. И...
Может быть, он, да-да, он такой, двух зайцев.
А может быть и десяток. Надеюсь, они везли гоблинам зайцев. Что могут сделать полуослики? Наверное, сложнее, да? Напомню, какие у них вообще это желания?
Это бандиты, которые варят здесь яд, чтобы заработать денег. Ну и обирают приключенцев, которые приходят путем продажи их исследовательских лицензий, я делаю кавычки руками.
Угу.
То есть они не особо прикреплены здесь к чему-то. Вот то, что их сейчас держит, я подозреваю, это то, что они получили доступ к паукам и паучьему яду. И поэтому они могут варить сейчас в больших количествах вот этот вот яд свой.
Слушай, а им в среднем не лучше стало, что к ним меньше внимания, они занимаются своими черными делишками.
Может быть. Спокойно. Гоблины, они, полурослики Пламторна, наверняка понимают, что гоблины-то теперь к ним и с той стороны, и с той стороны могут зайти. То есть если гоблины захотят теперь их как-то прижать, то у них получится. Но так как гоблины теперь заняты, сейчас они заняты экспансией в данный момент, поэтому они такие, ну сейчас-то вроде бы нормально. Я еще думал, может быть, они как-то культом Сета подзакорешатся немножко.
Да, яд будут поставлять.
Да, в обмен количестве. На тот же яд или что-нибудь такое.
Ну, да,
обычно Пламторн типа не это... поставляет яд приключенцам, но вот культу в качестве там за какие-то там заслуги, то чего бы нет.
А, возможно, культисты нарисуют им какие-нибудь заклинания на входе, да, чтобы если вдруг что, они такие-то используют заготовленные заклинания, и там это все загорится, и, ну, в духе, если гоблины будут попадать, mm-hmm. то они попадут в магическую ловушку.
Yeah, это потому что и даже в модуле в Холдфарн Вулл сам Ричард Бартон пишет то, что Пламторн, это глава этой банды, он всерьез раздумывает начать предлагать культистам Сета его яд в обмен на какую-нибудь там информацию или предметы магические, или что-то вот в этом духе. Так что не исключено. И этот яд, ну, он нормич, он там тебе 20 урона наносит примерно, если ты...
У меня выпало 5.
5 — это мощно.
Вот, ну, я к тому, что, да, они могут поменять яд на какие-нибудь защитные штуковины и поставить их на подступах, где могут гоблины к ним подлезть, например, да, то есть они, возможно, не будут напрямую, но вот вредить гоблину, но вот они так вот себя обезопасили, плюс у культистов появился.
Ардвульская Швейцария просто, которая вот так вот во все стороны шипы так расставили, такие, мы просто делаем яд, не мешайте. Да, сохраняем нейтралитет, да. Продаем яд всем, кроме гоблинов, потому что гоблины все-таки как не очень.
А детям Дейна почему эти гоблины перед горло стоят?
Дети Дейна беспокоятся о том, что гоблины и их территорию тоже могут под себя как-то начать подминать. А насколько беспочвенны эти опасения, вопрос хороший, потому что поскольку у гоблинов сейчас довольно много дел. Плюс если они еще и с хафлингами небольшой такой союз организуют, то они тут чувствуют себя, я думаю, сухо и комфортно в данной ситуации.
Чем больше дел, тем меньше они смотрят в сторону детей Дейна, правильно?
Угу.
Значит, нужно устроить какие-нибудь диверсии, наверное, с их стороны, чтобы они, ну, просто замедлить их развитие. Завалить какую-нибудь шахту, я не знаю, привести каких-нибудь животных страшных, которые там будут что-то крушить, ломать, есть гоблинов. Выпустить на волю каких-нибудь демонюк, не знаю, чем они там занимаются, дети Дейна.
Это повод подумать, пораздумывать, поскольку территории детей Дейна и гоблинов не особо соприкасаются, поэтому тут надо посмотреть.
Но это не очень будет, важно, мне кажется.
Да, могут ли дети Дейна что-нибудь такое делать. Что ж, есть куда расти, есть над чем подумать. Геополитические разгоны в голове уложено. Ну, еще будет подумать над какими-то конкретными, потому что у меня не у всех фракций, которые я перечислил, есть конкретные цели, но сейчас они вроде начали кристаллизоваться, потому что надо что-то... А то мы тут арку с Ланкиусом сейчас фактически... Эта арка доросла до второго своего конца, точнее, просто до конца доросла.
До конечного конца.
Да. Ну, вот момент с скипетром гоблинов и Гислу уже упущен, потому что Гислу в лапах культа Сета теперь.
Может, они захотят выкрасть как-нибудь, но я думаю, это будет крайне сложно после первого раза.
И он уже не в тех темницах, я думаю, а его напрямую гильдия служения держит у себя. Что ж, знаешь, дорогой слушатель, что мы тоже не держим у себя? Аркантийские анекдоты и недели. И сейчас масса зачитает нам новый, увлекательный анекдот, которому больше 1000 лет.
Правда, да. В Киме одного человека кто-то спросил, где живет Риттер Дракантит? Тот сказал... Я здесь, в мастерской один. Если хочешь, посторожи ее вместо меня, а я сбегаю и покажу. Дракантит прикольный, мне больше это понравилось.
Дракантит хорошо, прямо, да, Дракантит.
А еще он риттер, прямо, господи, что это?
Спорт. Извините.
Ну, типа.
Шоколад, риттер, Дракантит, ну, круче, мне кажется.
Прикольный, наверное, вкус был бы.
Да.
С орешками, возможно.
С бронзой.
Надо это в конце сделать пумс и закончить.
Дорогой слушатель, не ешь шоколад с бронзой. Наверное, это не очень полезно.
Лучше с брынзой тогда уж.
Да.
Она хотя бы жуется.
А на этом все. Это был Вводим третий сезон, выпуск номер 31. Мы еще услышимся. Счастливо.
Всем пока. Тра-та-та-тра-та-та.